Шалом, дорогие друзья, всем шалом, доброго вечера, Санкт-Петербургу, Германии, Украине, заснеженному Краснодару. Сегодня что-то холодновато в России. Всех очень рад видеть. Я заранее прошу прощения, у меня кашель. Поэтому, к сожалению, вы будете иногда, возможно, слышать эти не очень приятные звуки. Алмату вижу, рад видеть, очень приветствую. Ливан, тайна с нами, Армавир. Ну, с Божьей помощью давайте закончим с географией. Всем большой привет, всех очень рад видеть. И давайте продолжим читать послание к евреям. С Божьей помощью мы добрались до 7 главы, с 1 стиха. Я напомню, я читаю в синодальном переводе, потому что это наиболее распространенный, наиболее близкий для всех перевод. Итак, «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, кому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь мира, а потому и царь Селима, то есть царь мира, без отца и матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда». Автор послания к евреям любит длинные предложения. Они очень удобоваримо звучат на греческом языке. Это поэзно, это помпезно, это пафосно, это очень красиво. На русском языке приходится разбирать на составляющие. Итак, наверное, все помнят Мельхиседек. Мельхи – это царь. Цедек – это справедливость. Царь Шалема или Иерусалима, вышел навстречу Авраама после того, как Авраам победил 5 царей. Эта история описывается в 14 главе книги Берешит. Авраама вышли встречать тогда царь Содомский, которого звали Бера. Бера означает по-плохому. Ра – это зло. И царь Гоморский, которого звали Береша, то есть по-злодейски. Можно сказать, был царь зла, царь злодейства и царь справедливости. Три царя встретили праотца нашего Авраама на перекрестке, и Авраам, мы знаем его разговоры с другими царями, Мельхиседек, царь Шалема, который назван священником Бога Живого, принес хлеб и вино, Авраам дал ему десятину, так говорят одно из толкований, мы видим, что автор послания к евреям именно так это место толкует, есть спор, кто кому десятину дал, но мы читаем так, как читает послание к евреям. Авраам дал десятину священнику, царю, который называется царь мира, во-первых, а во-вторых, называется и царь чего-то целостного. Удивительное слово «шалом», «мир», мы очень любим говорить «шалом», оно означает и целостный, «шалем», и здоровье. У человека спрашивают «машломха», как твое здоровье. Заплатить или оплатить что-то – это «лешалем», заплатить, восполнить, сделать полным. То есть царь Мельхиседек – это царь некоторой целостности. Он и царь, он и священник. И Авраам после возвращения, после, можно сказать, великой победы, возвращается и отделяет именно Мельхиседеку десятину от всего. Почему автор послания к евреям об этом вспомнил? Потому что, как написано в 3 стихе, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляет Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Очень сложно сказать, кто такой вообще Мельхиседек. Что это за человек? Авраам ведь живет 20-е поколение от Адама. Мы почти всех родословных знаем, кто же это такой. Иные комментаторы говорят, что это Шем, сын Ноаха. Шем действительно дожил до этих времен и даже пережил Авраама на некоторое время. Почему Шем? Потому что вот в словах Мелех Шалем, буковки Мем Шен, если их прочитать назад, Шем. И некоторые комментаторы говорят, вот здесь вот намекнуто, кто это. Книга юбилеев и другие книги говорят о том, что это племянник Ноаха, сын старшего брата Ноаха, Нира, которого Мельхиседека взяли в рай до потопа именно как прообраз священника. И он, дескать, хранит мировое священство. Он прообраз первосвященника в Царстве Небесном. Есть, конечно, и такие комментаторы, которые сразу же говорят, ассоциируют Мельхиседека с Иешуа. Помню, на самой первой нашей беседе была такая сестра, которая комментировала, писала очень большими буквами и написала раз 20. Евреи не знают, что Иешуа – это Мельхиседек. На самом деле автора здесь Мельхиседек интересует постольку, поскольку он хочет показать пример священства не по наследству передающемуся. Он проводит некую параллель, но Иешуа для него – это не Мельхиседек. В чем суть вопроса? Для священников во времена, когда пишется послание к евреям, очень важно происхождение. Мы же помним даже, что когда вернулся Эзра, оказались священники, у которых не было документов. Им сказали, а раз у вас документов нету, то вы и не будете здесь служить. Очень важно считалось выверять происхождение, кто из какой череды, кто с кем женился. И, в общем, священники очень внимательно относились к своим родословным. Здесь же автор говорит о том, что вот смотрите, человек, о родословной которого мы ничего не знаем. Мы не знаем ничего о его происхождении, о дате его рождения. Мы не знаем, когда он родился и когда он умер. То, что он не имеет ни начала, ни конца, а просто там не написано это. Но он, как Сын Божий, пребывает священником навсегда. Здесь есть интересное греческое слово в третьем стихе, которое говорится навсегда. Можно понять это слово как то, что его потомки и династия будут править и священствовать. То есть он может быть основателем династии по избранию. Это не значит, что он как бы вечный священник, потому что мы знаем, что уж точно знаем, что священство перешло к сынам Аароновым, и все это точно было. Очень-очень много всего написано о Мельхиседеке. Есть книги Мельхиседека, есть какая-то группа до сих пор евреев, которые считают себя учениками Мельхиседека, учатся у него магии или там каким-то медитациям. Ну, все это очень и очень спорно. Итак, Авраам дает десятину Мельхиседеку, не спрашивая его родословной, не спрашивая его удостоверения личности, на основании того, что он именуется царем целостности, царем мира, дает ему десятину и как царю, и как священнику. И что говорит об этом автор послания? Автор говорит, видите, как велик тот, кому Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя сии прошли через Авраамова. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикосновения меньше благословляется больше. И здесь десятины берут смертные, а там имеющее себе свидетельство, что он живет. Где здесь и где там. Речь идет сейчас о здесь, это левиты. Левиты берут десятину по усыновлению. Ну, например, если мой папа коэн, и папа коэн, я тоже коэн. Если бы мой папа был левий, я бы тоже был левий. Есть такой порядок. А здесь речь идет об избрании. И поэтому, если здесь право на десятину дается по факту рождения, сословно, так сказать, то в том, о чем рассказывается в Берешит, в случае с Мельхиседеком, священство, оно по избранию. И он имеет о себе свидетельство, что он живет. И дальше автор говорит очень понятную мысль для еврея первого века. Сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. То есть мы представляем себе Авраама, включающего в себя души всех-всех-всех его потомков. Есть известная история о том, что Яков заслонил Рахель от Исава, чтобы Рахель ему не поклонилась, чтобы в ней и Бениамин не поклонился ему. То есть в чреслах Авраама уже был Левий. Авраам уже включает в себя Левия. И таким образом сами левиты приносят десятину Мельхиседеку. Как был устроен народ Израиля? Можно сказать, есть горизонтальная линия, по которой весь народ Израиля связывается в единое целое. Всем левитам приносят десятины. Левиты собирают народ в одно, священники как бы поднимают это наверх из левитских десятин. Здесь говорится о том, что сам Левий, ну и сам Аарон тоже, дали десятину Мельхиседеку. То есть есть такое священство, которое выше и совершеннее священства левитов и сынов Аароновых. И, как говорит автор в 11 стихе, он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. То есть в лице Авраама левиты уже отдали десятину Мельхиседеку. И разговор-то здесь идет не о Мельхиседеке самом, а о том, что есть более совершенное священство, чем священство Ааронова. И дальше автор возвращается к тому, что он говорит о том, что, как мы помним, постоянная мысль, что священство левитов и коэнов, ну, было несовершенным. Мы приводили пример лестницы Якова в прошлых беседах, что она чуть-чуть не достает до неба, чуть-чуть не достает до земли. И требует напряжения. Она не может, это священство не может привести человека на небо, не может соединить небесное и земное. Хотя, да, священник входил и в Йом-Кипур соединял, но это не было постоянное соединение. Почему? Потому что сам священник, будучи грешным, должен был постоянно приносить жертвы за грех. Поэтому автор говорит, если бы то священство было совершенным, левитское, то и не нужно было ничего менять, как говорится. Система работает, ничего менять не надо. Но священство изменилось. В 12 стихе, 12 стих очень важен, потому что очень многие товарищи строят на этом стихе вообще отмену закона. На самом деле, если посмотреть внимательно на глагол, но с перекладом священства, с переложением священства, должно быть и переложение закона. То есть с того момента, как священство стало даваться уже не только левитам, не только левиты могли нести священство, и сам закон о священстве, естественно, это явление, этот факт, что теперь не только левит приступает к жертвеннику, это должно было быть узаконено. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моше ничего не сказал относительно священства. И поэтому он говорит, Это еще яснее видно, что подобно Мелхиседеку восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, то есть не по закону наследования плоти, но по силе жизни не перестающей. То есть это священник, который не унаследует отца своего священника, но он священник, который пребывает в месте, где жизнь вечная, где нету смерти. Поэтому он никого не наследует, и никто ему не наследует. Ибо засвидетельственно, ты священник вовек, вовек, то есть навсегда, а с другой стороны, вовек, леулям, можно понять в высшем мире, в небесном мире, по клятве Мелхиседеку. Вот здесь слово «чин» опять путает. По клятве, по моему речению, по моему обетованию Мелхиседека. То есть, Иешуа сказано, я обетовал народу, дал обетование, что восстанет священник по типу Мелхиседека, у которого не будет наследников, который не будет никому наследовать. И вот ты и есть этот священник. Отторжение же бывшей прежде заповеди бывает по причине немощи и бесполезности. Снова, о какой заповеди идет речь? О заповеди священства. Об устройстве священства, а вот в таком законоустройстве народа, когда в народе есть левиты и коины, и они вот так вот связаны. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится, начинается лучшая надежда. Дословно здесь говорится, закон ничего не усовершенствовал, закон ничего не исправил, закон священнический. Снова, здесь речь идет о конкретной статье закона, законе о священстве. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Что такое священник? Кто такой священник? Священник приносит жертвы. Макрив курбанот. То есть приближает приближалки, если перевести это слово. Священник тот, кто осуществляет наше приближение к Богу. И когда Моше получает заповедь рукоположить Аарона, ему сказать, ты приблизься, Аарон. Слово «курбан» означает приближение. «Ляакрив курбан» – это приблизить, приближение. То есть мы получили более совершенную возможность приближаться ко Всевышнему, и это по обетованию. То есть по обетованию, значит, по заранее продуманному замыслу. Это начало новой эпохи. Ибо те были священниками без клятвы, а сею с клятвой, потому что о нем сказано, это псалмы, клялся Господь, а не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. То есть этот обетованный священник в замысле изначально, в замысле Всевышнего, именно такая форма священства обетована. И изменилась заповедь священства, изменились взаимоотношения неба и земли. Не закон, не Тора изменились, а взаимоотношения неба и земли изменились в чем? Что вырос большой, совершенный мост, который теперь соединяет небо и землю. Мы доросли до неба. Эта лестница уже и на земле, и на небесах стоит прочно. И об этом автор подытаживает и говорит в 22 стихе, тем лучшего завета поручителем соделался Иешуа. Поручителем в данном случае и исполнителем, гарантом. Иешуа сказал про себя, я есть путь. Куда путь? С земли на небо. Это не телепортация, это не портал, это путь, это лестница, уже не лестница Якова, лестница Машеха, которая соединяет небо и землю. Еще одна проблема, которая была у священников, о которой говорит автор послания к евреям. Притом священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. Естественно, священники умирали, и поэтому было много священников. А первосвященники вот в те времена вообще умирали массово, потому что к священству было такое отношение. Люди входили в святая святых, и иногда каждый год священник умирал. наш священник Ишуа будет пребывать вечно. Почему? Потому что он вошел в храм небесный, вошел в святилище вечное, и священство его там не переходящее. Он не умрет, никто его и не унаследует. И раньше, если священники должны были каждый день приносить жертвы за свой грех, каждый Йом-Кипур приносить жертвы за свой грех, то у Машеха, у Ишуа нет этой надобности, он один раз вошел с вечной жертвой за грех всего народа, ведь священник не только сам себя представляет, представляет себя народ, и с этой единой жертвой он вошел в святая святых, и поэтому сей, пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать, исцелять проходящих через него к Богу. То есть, снова та же мысль. Мы можем прийти через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Мы можем через него, через этого священника, обустроить, наладить свои отношения со Всевышним. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Помните, в прошлый раз мы читали, что должен быть и знающий немощи, и прошедший немощи, и искушенный во всем. И это все Машех в себе соединяет. То есть там, в небесном святилище, он как непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, а в общении с нами он первосвященник, который знает слабости человеческие. И дальше самое важное, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи. Это книга Вайкра описывает, Левит, как священник, готовится к священству. Сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Он однажды совершил это, принеся себя самого. То есть поставив себя самого, здесь слово «в жертву» – это вставка. Он самого себя приблизил, он сам стал, как можно так сказать, ну, может быть, такой грубый пример, как пожарная лестница, которая поднялась и вытянулась до небес. Ибо закон поставляет, поставляет первосвященников человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. То есть, когда коинский закон, законоустройство народа, вот это самое разделение народа на Израиль, левитов и священников, пришло к завершению своему, поставлен на небесах первосвященник, который вечный, и он не нуждается уже в том, чтобы приносить каждый год жертвы за грех. Значит ли это, что земное священство, разделение на коинов, левитов, отделено, оно закончено? Нет, потому что это только начало процесса. Мы говорим о небесном храме, о том, что происходит на небесах. И нам сейчас не нужен первосвященник. Действительно, первосвященника не будет. Я не знаю, как будет первосвященник на земле, как это будет устроено, но это начало изменения, согласно которому мы, народ, стоим у, можно сказать, у лестницы, видим лестницу Ишуа, лестницу Машеха, по которой можно зайти на самые небеса. В этом суть благой вести, в том, что небесное и земное теперь может быть соединено в человеке, как это было, скажем так, до грехопадения Адама в райском саду. Ну, вот такая у нас седьмая глава. Очень сложная глава. Очень сложная, и потому что на нее очень много богословия накручено, наверчено. Ну, такие вот, значит, дела. Попробуем посмотреть, что у нас с вопросами. Я заранее прошу прощения, что сегодня, в конце концов, левитское служение, отметьте, я думаю, что оно преобразуется, все преобразуется. То есть Всевышний ничего не отменяет, он все преобразует. Как это преобразуется? Я не знаю. Когда мы говорим про левитское служение, снова тут нужно оговориться. Обычно товарищи, которые занимаются прославлением, говорят, мы левитское служение. Это только часть служения. Левиты учат народ, левиты и дрова должны наколоть, и отопление храма они обеспечивают, и снабжение дровами обеспечивают, и разделку жертв обеспечивают. У левитов очень много грязной работы, они омывают руки священникам. В общем, служение у них очень-очень широкое. Небесное и земное может быть соединено в человеке, здорово, а может и нет, а может и нет. Это, как сказать, есть путь. Есть путь, можно идти по нему, можно не идти по нему. Есть туннель под Ла-Маншем, но по нему можно ехать или не ехать. Точно так же и с человеком. Я думаю, что это не порталы небесные. Это я прочитаю вопрос. Интересно ваше мнение о специальных географических местах Писания. Например, Всевышний называет гору Синай горой Божией задолго до дарования Торы. И множество других примеров. Порталы небесные. Я думаю, что не порталы, место встреч предназначенные. Потому что он не работает больше как портал, когда Ильяу пошел к той горе, ему спросили: Ильяу, ты что здесь ищешь? Что ты здесь делаешь? Здесь уже ничего нет. Левиты больных обслуживали. Ну, левиты много чего делали, да. Так. Вот Дима говорит, меня интересует, если Машех за нас поручается, а я часто подвожу его, то сколько же это может продолжаться? Поручается он за нас в плане таком. Есть полено, которое называется Алекс. Я обязательно выстрогаю из него буратино. Примерно так. То есть Машех поручается за нас не в том, что там диванов так больше не будет, или там, а в том, что когда-нибудь мы это перестанем, он исцелится, он исправится, исправится. Встал на этот путь. В этом и есть вера. Мы верим в то, что Всевышний может нас исправить. Пророки. Вопрос про очень известную фразу Ишуа. Законы пророки до Иоанна Крестителя. Одни же Крестителя, Царство Небесное. Переведу, нахрапом берется, да? На абордаж берется. Что это значит? Раньше ходили пророки. Говорят, ну давайте, вступайте, покайтесь, вступайте в ряды соблюдающих заповеди. Примерно так. Агитаторы. Пророки, агитаторы, призывающие. Они как бы были раздатчиками Слова Божьего. После того, как закончился период пророков, а это и иудейская традиция говорит, закончился во втором храме период пророков. Что же такое царство берется нахрапом? Вот есть закон о крае поля. Когда человек убирает поле, он должен оставить край для бедных. Как мы видим в книге Рут, были люди, которые за всем этим наблюдали. И вот как раздавали это? Кому-то говорили, ты вот отсюда до сюда, вот этот участок убираешь, или там, а ты вот отсюда до сюда, там мы разделяли. Если один из людей, достаточно, чтобы один из людей сказал, кто сколько хватит, столько и будет, то все решали так, кто сколько хватит, столько и будет. Не было уже дележки такой. Кто хватай, хватай и хватай. Вот что изменилось после того, как закончились периоды пророков. Теперь можно хватать. Кто сколько ухватит, бери. Когда мы говорим, вот тут спрашивают, об одном это небесное место или земное, или между. Когда мы говорим о земле и небе, это очень условно, ведь ничто не на земле и ничто на небе. Поэтому это такие, скажем так, условные вещи. Как и учеников, вот тут говорят, от учеников не отказался, когда услышал, давай огонь на них сведем. Нельзя отказываться от учеников, когда они ошибаются. Как так быть? Ученики и ученики, так они будут ошибаться. О каком пророке читал евреи в первом веке? Ну, надо сказать, что когда пришли фарисеи к Иоанну, они спрашивали его, не ты ли тот пророк. То есть было ожидание пророка, который соберет и направит народ, что в каждом поколении будет такой пророк, ждали такого пророка и в первом веке. Сейчас уже трудно сказать однозначно. Как переводится имя Аввакум? Словно Хаввакук, обнималкин. Мама его очень сильно обнимала, прижимала к себе. Обнимашкин, если перевести на простой русский язык. Сергей задает вопрос про 2 Петра 2.5. Я думаю, что здесь как раз идет речь не о линии передач, поэтому странно было бы считать, что Ноах был кем-то в линии передач. Вопрос спрашивает о Евангелии от Фомы. Ну, наверное, знаете, да, что у меня вот уже третья беседа была по Евангелию от Фомы. Насколько оно востребовано? Кому интересно, тот читает. Кто-то записал его в гностические Евангелия, кто-то у меня в комментариях сразу же написал огромными, как любовь к Богу, буквами «нет такого Евангелия». Каждый пишет, каждый относится по-своему. Для меня это источник интересных, полезных пониманий, размышлений о Иешуа, о его миссии, обо мне. Почему Иешуа учит крестить во имя Троицы, а в деяниях ученик крутится? Куда же делась Троица? А Троицы не было в том, что Иешуа учит. Иешуа говорит такую вещь. Идите и сделайте по всему миру, идите по всему миру, сделайте всех учеников, крестя их. Что же значит во имя Отца и Сына и Святого Духа? Когда учитель какой-то в Израиле передает традицию, его спрашивают, ты откуда это взял? Например, там сказал Раби Йоханан от имени Раби Иуды, от имени Раби Аба, от имени Раби Хия и так далее, до Моше. Здесь Иешуа говорит, у кого мы будем учиться? Ты чьим учеником меня сделал? Я сделал тебя учеником, ты будешь учить тому, что передано от Отца Сыну, а от Сына передается Святым Духом. Вот наша цепочка передач. Это относится к ученичеству, не к крещению. Поэтому и никто и не крестил в три имени. Непонятно, доколе буду терпеть вас. Но я думаю, что Мы ведь говорим о Иешуа как о богочеловеке. Он не оставил любовь к людям, он помог этим людям. Доколе буду терпеть вас, это, ну, как человеческое такое восклицание. Я, честно сказать, вы спрашиваете по поводу переводов. Да, судя по тому, что фамилия знакома, я помню, что, скорее всего, до меня все дошло. Во всяком случае, все варианты, указанные на сайте для помощи, они действуют. Спасибо вам. Пусть вас благословит Всевышний за помощь, за поддержку. Все варианты работают. Мы там по поводу Евангелия Фомы, мы, по-моему, уже разбирали это. Тут отдельно толковать отдельный стих – занятие неблагодарное. Мурат спрашивает, что есть заповедь. Когда человек стоит, я не знаю, приходилось ли вам прыгать с парашютом, стоишь у открытого вот этого люка, очень трудно первый раз шагнуть вперед. Слово «цав» – это толчок, поторопление, ускорение, которые могут придать тебе коленом сзади, дружеское ободрение, повеление двигаться в определенную сторону, повеление делать то или иное действие, которое нам необходимо для того, чтобы расти. По поводу доброго собеседника, который очень много говорит. Вы знаете, это мой друг, и именно с ним у меня получается разговор. Если я буду читать монолог, это будет скучно. Для меня общение с ним – это исцеление. Он действительно очень добрый человек, и мне нравится то, что он говорит, потому что благодаря ему я могу больше говорить. Что вы думаете о употреблении насекомых, которые разрешены Торой? Кто-то пробовал? Есть насекомые, которые разрешены Торой. Сказать бы, на что это похоже? Наверное, на жареные бобы. У нас так принято, что если в нашей общине нет такой традиции, мы не едим. Йеменские евреи едят, йеменские евреи как-то угощали, пробовал, но я скажу, что это какой-то особый деликатес. Вот эта история о трех, которая свидетельствует на небе, Валентин Александров спрашивает. Это о текстологии Писания, это не о Троице и не о Троице. Этого стиха нету в ранних рукописях, но появляется в рукописях средневековых. Вот такая история. Не было стиха, и вдруг появился стих. Вот о чем эта история? История о текстологии. Потому что легко сегодня доступны древние рукописи. Их можно сопоставить, сравнить, увидеть. Давид различает заповеди, уставы и постановления. Есть заповеди, которые касаются отношения к каким-то действиям человека, которые непонятны человеку. Например, рыжая телица. Есть законы и взаимоотношения между людьми, которые даны между человеком и ближним. Есть законы, которые даны между человеком и Богом. Например, соблюдение субботы, отделение десятины, кашрут. Это заповедь между человеком и Богом. Ближнему это не надо. Вот Давид об этих трех видах заповедей и говорит. Как обстоит дело с соблюдением первой заповеди сегодня? Стараемся. Я думаю, что люди очень трепетно относятся к этой заповеди. В греческом тексте написано «после субботы на рассвете», в одну субботу, как понять? Я не очень понял вопроса. Там действительно есть путаница с Мариями. Скорее всего, по простой привычке мужчин путать женщин по именам. Со мной самому, что греха, это часто случается. Подруги жены для меня все зовутся примерно одинаково. Что касается субботы, ну понятно, что есть суббота, она выходит вечером, но вечером не найти масло, вечером темно просто. И как прогуляться вечером за город на кладбище просто ворота не откроют. Тут есть окончание субботы логическое, есть когда открыли ворота. По поводу заповеди «Возлюби ближнего». У меня на канале недавно буквально была беседа «Как самого себя». Я ее разбирал там, эту заповедь. Скажите, зачем нужно водное крещение? Обязательно ли оно? Ну, я думаю, что это, как сказать, в общем-то, повеление и... Крещение и омовение, они были известны до Машиаха. Другое дело, что это не то, что вот обязательно, чтобы пастор пришел, окунул, и все это немножко по-другому делалось. Но, мне кажется, зачем же проявлять непослушание? И насчет Исаии. Ну, да, есть такое предание, что его убили, распилили в дерево. В дереве распилили. Как всегда вопрос, когда будет построен третий храм. Далеко еще. Как ни нагнетают, могу сказать, что еще далеко. Там пока стоит мусульманская халабуда, ее пока не снести. Ну вот. Прах Улу на духа. Давайте еще ответим по занавес. Прах Улу на духа. Когда человек согрешает каким-либо грехом, у него есть внутри раскаяние, какие-то ощущения, стыд, призыв покаяться. Роль вот этого глашатая, который призывает человека покаяться, выполняет Святой Дух. Если человек хулит Святого Духа, он как выключает эту волну в себе, и поэтому он не может и покаяться, и прощена ему не может быть. Не потому, что Святой Дух, он такой обидчивый, сказал, раз ты меня похулил, я тебя не прощу. Нет, просто оно выключает всю систему призыва к покаянию. Насчет «Бог спас 8 человек в правильности Ноя». Но я не знаю, честно сказать. Сейчас передо мной нету греческого текста, поэтому я посмотреть не могу. Но как бы понятно, что именно праведность Ноя спасла, во всяком случае, 7, да, которые были с ним. Александр Кузьменко. Уверовавших же будут сопровождать знамения. Проблема в том, что Евангелие от Марка заканчивается 6 стихом 16 главы, все остальное, опять-таки, вставка, дописка. И, ну, нету ее в ранних рукописях, нету, хоть ты что. Вот. На нее можно много ссылаться, но этого нету. И поэтому, ну как, есть люди, которые сегодня претендуют на исполнение всех этих знамений или части этих знамений. Есть. Но что делать? Есть люди, которые любят текст Евангелия, любят Писание, изучают его подлинность, изучают, где что могло вкрасться. И вот история такая, что Евангелие от Марка не содержит 16-17. Вот. Хотя, конечно, знамения, исцеления приходилось встречать в собственной жизни, изгнание бесов приходилось встречать собственными жизнями, иметь и выполнять эту работу. Но сказать, что всех уверовавших это будет сопровождать, видимо, все-таки не всех уверовавших это сопровождало изначально, мы не видим этого и в Писании. Шалом. Вы знаете греческий язык, как переводится имя Иисус? Имя Иисус не греческое имя, это имя Иошуа или Иешуа, спасение. А в греческом можно что-то где-то подогнать. Но нет смысла переводить с греческого. Насчет Булгакова. Я думаю, что в Советском Союзе как-то не было доступа к религиозной литературе. Вообще Булгаков мог кому-то что-то рассказать. Я знаю одну добрую женщину, верующую, которая приняла Машеха, читая Евангелие читая, простите, Мастера и Маргариту в еврейском переводе. Но говорить о том, что это Евангелие, я бы сказал, что это сильный перебор. Я прошу прощения, наверное, я с вами сегодня попрощаюсь, пока еще чуток тяжело говорить. И прошу поддержать меня, вот, используя случай, попрошу поддержать молитву за здоровье, потому что кашель еще очень сильно мешает говорить и думать. Очень радостно было с вами быть, очень радостно было всех вас видеть, всей широкой нашей географии, всей синагоги, всей школе Шма. Большой-большой привет. И еще сегодня можно говорить доброй недели всем. Шалом.